Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежевечерняя программа, пока, слава богу, которая называется «Гонопольская правда», дайджест новостей и мнений. Сегодня было много событий, но были и такие события, я бы так сказал, основополагающие, крайне важные. И это то, о чем написал Bloomberg. У нас сегодня гость, я его подключу буквально через пару минут, как только прочитаю этот текст. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с представителем США Стивом Виткофом. Дискуссия была сосредоточена прежде всего на мирных переговорах по прекращению вторжения России в Украину. Серия встреч в Париже с участием Виткофа и госсекретаря США Рубио произошла почти через неделю после поездки Виткофа в Петербург, где он провел почти 5 часов в общении с Путиным. Пресс-секретарь президента Трампа Уитков назвал разговор убедительным, сказав, что они обсуждают шаги, которые могут положить конец войне в Украине и, возможно, привести к созданию возможностей для бизнеса. Европейский чиновник, выступавший на условиях анонимности, во время переговоров в Париже хотели, чтобы американская сторона представила доказательства того, что Путин серьезно относится к переговорам о безоговорочном прекращении огня. По его словам, встреча была организована, вот эта встреча, о которой мы говорим, по просьбе американской стороны, администрации США. Европейские чиновники также хотели знать, какие действия может рассмотреть администрация Трампа, если не продвинется вперед от Путина. И это перевод, поэтому тут немножко неграмотно. И они хотели убедить Вашингтон усилить свою позицию по давлению на Москву, в том числе с помощью широкомасштабного пакета санкций, о котором ранее сообщал Трамп, что он их рассматривает. Несмотря на частичное перемирие, скажу так, украинцы его не ощутили, Россия усилила авиаудары по Украине, в результате которых погибли более 55 мирных жителей, сотни раненых, в том числе дети. Европа была важным мерилом аутсайдеров в переговорах. Встречи в четверг, на которых также присутствовал советник Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, были основаны на усилиях Франции и Великобритании по формированию послевоенных, как они это называют, успокаивающих сил на Украине, сообщили в Елисейском дворце. Париж и Лондон надеются, что план продемонстрирует, что Европа серьезно намерена выделить собственные ресурсы на послевоенное будущее Украины и убедить Трампа обеспечить безопасность Киева. Тут я еще хочу кое-какую информацию вам сообщить. Значит, сегодня много всего. Значит, смотрите, сейчас я ищу материал именно по этому поводу. Он есть, сейчас я его найду. Значит, что мы имеем? Мы имеем, президент Франции Макрон принял в Париже Уиткофа. На встрече в Елисейском дворце присутствовали глава МИДа Барро, дипломатический советник президента Франции Бон. Но тут есть гораздо более интересная новость. Давайте я ее скажу своими словами. У них было несколько раундов переговоров, и вот я читал о втором. И вот в этом втором раунде переговоров Макрон сделал, конечно, довольно удивительную вещь. За столом переговоров оказались представители Британии, Германии. В общем, короче говоря, не было ни гроша, да вдруг алтын, как говорится. Значит, они какой-то там 155-й раунд переговоров в Эриаде где-то, который ни к чему, так сказать, не приводил. И вдруг раз, и они уже собираются во Франции. Мы еще об этом поговорим, чтобы это все обозначало. Андрей Загданский к нам присоединяется. Андрей, привет.
Приветствую. Приветствую твоих зрителей.
Да, понимаю, что мы, так сказать, не политические, ты не политический аналитик, во всяком случае, себя
Нет,
все время
никогда так... Никогда таким не был.
Да. Но я хотел тебе две вещи сказать. Первое, дополнительных никаких нет сообщений о том, что происходит там у них. А во-вторых, да, кстати, с украинской стороны поехали, ну, довольно впечатлительно. Поехал Умеров, министр обороны, Сибига, министр иностранных дел, и Ермак. И вот тут вот я хотел тебя спросить, ты у нас знаток человеческой души под названием Трамп, ну, в такой. Он вообще, на твой взгляд, и опять же, судя по тому, что поехали Витков и Рубио, все-таки поехали, он вообще соображает, он понимает, что происходит вокруг него? На твой взгляд.
Каверзный вопрос ты задаешь.
Ну, давай я в поддавки чуть-чуть подыграю. Давай. Значит, вот он обложил всех немыслимыми санкциями. Раз, и он на 90 дней их, так сказать, отменяет, да. Mm-hmm. Пытается договориться с каждой страной, да. Mm-hmm. Сначала он грубо по-хамски говорит, что да, это большая трагедия, вот гибель детей, да, да, это плохо, это плохо. Но мне нужно пространство для переговоров, он говорит, поэтому я не высказываю там сожаления, сочувствия и так далее. С другой стороны, на следующий же день он не отменяет на год санкции против Российской Федерации. И дальше жесткое заявление одной вашей барышни, которая говорит, что пока не будет ясных и понятных признаков, что Россия прекращает обстрелы, прекращает эту войну, я не знаю, это можно назвать замирением и так далее, как угодно, мне все равно, никакого разговора ни о каких санкциях быть не может. Этот же ответ поступил от американской стороны по поводу, на мой взгляд, сенсации недели, когда Россия вдруг заговорила о том, что она хотела бы за 20 миллиардов долларов, которые заморожены в Соединенных Штатах, купить Боинги.
Да.
Знаешь, все. То есть, другими словами, значит, как бы вроде хорошие слова, он мой друг, там вот все вот эти слова, которые говорит Трамп, а с другой стороны, вот мы видим, что с американской стороны в поддавки вроде никто не играет. Вот казалось бы, да, Витков там, вот как приехал, так уехал, как уехал, так приехал.
Матвей, ты очень хорошо сказал, что я не политолог. А меня дома за такового не считают. Значит, суть, мне кажется, насколько я могу ее как бы проанализировать, что существуют, конечно, определенные силы внутри американского истеблишмента, как говорили в свое время, которые действительно хотят остановить Россию. Я не стану говорить...
Остановить, прости, пожалуйста, буду уточнять. Остановить Россию в ее там, например, продвижении, экспансии, или остановить эту войну?
И то, и другое. И остановить войну, и остановить российскую экспансию, которая уже касается всей Европы. Это совершенно очевидно. А теперь Трамп совершенно очевидно в этом не заинтересован. Я не вижу никаких движений с его стороны ни в риторике, ни в том, что он делает, чтобы он пытался действительно серьезно воздействовать на Путина. Путин как был идеальная фигура в его глазах, мой дорогой друг, так и остается. Если существует за все это время, если существуют какие-то критические высказывания в адрес внешнего мира, то это абсолютно обо всех, кроме Путина. Зеленский диктатор, Макрон то, эти все, Англия пятая, Канада вообще наши враги. Ощущение, что он собирается разрушить эту страну, в которой я нахожусь в данный момент. И все его действия, в том числе и эти тарифы, направлены на это. Я не вижу никакого иного рационала за его действиями, кроме этого. Верю ли я в его желание остановить войну в Украине? Верю, если в его понимании остановить войну, это значит пойти навстречу Путину, отдать украинские территории, лишить Украину права вступить в НАТО, лишить Украину оружия. Вот что является его планом. Добавим к этому, что Путин в его глазах гений. Путин 15 раз сказал, что Трамп гений. И вот, собственно говоря, все. Матвей, дорогой, я, к сожалению, в данной ситуации ничего ослепительно нового или умного сказать тебе не могу.
Ну, давай так, не находясь в Соединенных Штатах, я попробую тебе, ну, возразить, но еще раз повторяю, возразить только для того, чтобы у нас была дискуссия.
Да.
Понятно, да? То есть я даже не то, что возражаю, просто говорю какую-то альтернативную точку зрения.
Давай.
Ну, например, во-первых, вот эти довольно жесткие заявления, и я ведь начал с главного события, которое ты не можешь не заметить. Приезд Виткофа и Рубио в Европу. Понимаешь, мы можем... Там на одном сайте было написано так, что, возможно, они там покажут еще дополнительную какую-то информацию и так далее, но, на мой взгляд, ну, я не знаю, там он любит Путина, не любит, но, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что он видит, что к 100 дням, о которых мы еще поговорим, ему не на что нечего положить на стол. С точки зрения главного обещания.
А какое ему дело? Он будет говорить, что все стало гораздо лучше. Он-то будет говорить, он же живет в своей реальности. Его избиратели живут в его реальности. Они не видят, что Dow Jones свалился ниже, чем это было полгода тому назад. Ниже, чем было полгода. 3 года тому назад. Они этого не видят. И не хотят видеть. Они будут говорить, что все будет хорошо. Сначала плохо, потом хорошо. Когда речь идет о секте, то рациональное мышление не включается. Здесь все верят в чудо. Знаешь, как они... недавно появилось, что в Трампа нужно верить. Это точно как в России, умом Россию не понять, а шина в общем не измерить. Трамп такой же, в него нужно верить. Кто-то
ну верит. И что? Хорошо, перейдем... Не могу во всем с тобой согласиться, но хозяин-барин. Американский.
Не соглашайся, ты хозяин.
Не, американский. Хорошо, почему тогда оставлены санкции, почему довольно жесткие заявления Госдепа, и сказано, пока мы не увидим какой-то результат от России, никаких разговоров о санкциях, никаких дополнительных переговоров не будет. Кроме того, вот Песков заявил, что совершенно не определен какой-то там контакт, он даже не сказал разговор, а контакт Трампа с Путиным. Мне все-таки кажется... То есть у меня нет какого-то такого ощущения, что сегодня все, вечером я уже проснусь в другом мире, где Путин арестован и сидит в Гаге. Но дело в том, что, ну, не идет у него, у Путина. Понимаешь? Прости, пожалуйста, одну секунду. Извини, это очень важный звонок. Я обязан ответить.
Давай.
Алло? Прошу меня извинить, это действительно было очень важно, и мне нужно было там дать некоторые сведения и прочее. Андрей, спасибо, что подождали, и, уважаемые зрители, спасибо, что подождали, а Роберт потом вырежет этот фрагмент и я повторю свой вопрос, но уже, так сказать, ну там сделают это, смонтируют. Значит, смотрите, как же тогда комментировать вот то, что фактически, кроме крика «Вон мой брат, он мой друг, я его люблю и уважаю», фактически ни на какие уступки американская сторона не идет.
А может быть, Путин не идет ни на какие уступки? Может быть, Путин хочет так много, что даже для близкого друга, влюбленного в него Трампа, это кажется неприемлемо.
Ну, Андрей, ну это некорректно. Окей, при чем хорошо. Тут это? Да, Путин не идет. У Путина его вот эти четыре принципа, которые он сформулировал 150 лет назад, про территории, про невступление в НАТО, про денацификацию, ну и так далее. Много-много всего,
да?
Но дело в том, что я не говорю на Трампа, на американскую сторону это никак не действует. Это остается его хотелками. Да, Трамп не вводит дополнительные санкции, но мы ждем 20 числа. Он сказал, что в принципе вот этот дедлайн 20 числа.
Ну, значит, поговорим после 20-го. А моя непросвещенная точка зрения. Очень коротко. Я Трампу не верю. Все. Я Трампу не верю. Я не верю в искренность его намерений. Я не верю в том, что для него Украина важнее, чем отношения с Путиным. Я не верю в то, что Украина для него, и вообще Европа, важнее, чем его личные цели. По разрушению этой страны, по построению здесь совершенно другого авторитарного режима. И это происходит каждый день. Мы с тобой говорим, это все равно происходит. Американский сенатор полетел в Эль-Сальвадор, чтобы встретиться с этим самым несчастным человеком, которого незаконно депортировали.
Да, целая история, грандиозный скандал.
Эль-Сальвадор не дал ему встретиться с этим человеком. Значит, президент Эль-Сальвадора – это карманный уголовник Трампа. И то, что происходит на наших глазах, это разрушение юридического процесса. То, что называется по-английски due process. Да? Это происходит разрушение. За разрушением due process стоит фашизм. С этого начинался европейский фашизм. Людей лишали прав. Этот несчастный человек, имя сейчас его не скажу, находится в юридической неопределенности. Его незаконно удерживает другая страна по распоряжению, собственно говоря, будем называть вещи своими именами, президента Соединенных Штатов Америки. Это есть в чистом форме фашизм. Федеральный судья сказал, чтобы его вернули немедленно в Америку. Они игнорируют указания федерального судьи. Это есть.
Они в данном случае кто?
Они в данном случае это ICE, это иммиграционная служба.
Которая... то есть американская сторона.
Да, игнорирует. Американская сторона игнорирует это, конечно. А Эль-Сальвадор в данном случае, ты понимаешь, какой вес Эль-Сальвадора на международной арене? То, что Трамп им говорит, то они и делают. Вот, собственно говоря, и все.
Ну, хорошо.
Это есть, строго говоря, как я понимаю, я не юрист, но это совершенно очевидный конституционный кризис, когда одна ветвь власти настаивает на одном, а другая ветвь не выполняет ее распоряжение. Суд есть последняя инстанция в Соединенных Штатах Америки. Если решение суда не выполняется, мы в заднице, прости меня. Вот, собственно говоря, где мы находимся сейчас. Поэтому, возвращаясь к украинской ситуации, я ему не верю. Другие верят, я нет. Я еще раз тебе говорю, я в который раз. Я не политический эксперт. Я не верил ему в 2016 году. У меня не было никаких ожиданий, связанных с тем, что его выбрали, и что он вроде бы решит ситуацию войны России и Украины. У меня не было никаких ожиданий на этот счет, и у меня их нет сегодня. Поэтому я еще раз извини, но я ничего нового не добавлю. То, что происходит в Америке сейчас, я считаю страшно. И Украина оказалась в этой же ситуации. Это уже вопрос, почему и как. Но Украина полностью, или, скажем, существенно зависит от Америки. А Америка ищет решение своих вопросов с Россией. Вот, собственно говоря, все, что происходит. Прости, я глотну кофе.
Я тебе завидую, мне тоже надо.
Извини, что я говорю об этом так эмоционально. Вероятно, подобная беседа предполагает некоторую такую холодную дистантность. Но это не очень мой...
Как только ты будешь на чьей-то зарплате, у тебя будет, ну, в этом смысле, как политолог, понимаешь, да, в новом жанре. Слушай внимательно. Нет. Почему они такие спокойные? Потому что у них уверенность в завтрашнем дне. Они понимают, что они сегодня получают зарплату и завтра тоже. А ты со своей профессией, да, которая обнулилась, к великому сожалению, как профессия вообще, значит, она...
Ну, насчет обнулилась не надо. Насчет обнулилась не надо.
Я прям вижу, как ты сейчас снимаешь 150 фильмов. На фоне войны, на фоне Трампа. Профессия-то не исчезла. Исчезли предлагаемые обстоятельства для того, чтобы взять и что-то сделать.
Во-первых, я закончил фильм недавно. Во-вторых, профессия – это часть меня. И часть моей персоны. Персону обнулить, пока я живу и в состоянии говорить, никто не обнулит. Так что не торопись на этот счет. Мы не обнулены.
Черт, не дал себя унизить.
Не дам. Нет. Знаешь, профессия – это продолжение личности. В моем случае уж точно, в твоем тоже. Так что нет. Не понимаю.
Хорошо.
Давай.
Теперь давай поговорим про приближающийся всенародный праздник. По-моему, в Америке его будут колоссально праздновать. Я не имею в виду его там день рождения, где он, по-моему, что-то решил сделать, какой-то парад там, да, что-то
такое-то. Разговоры такие ходят, да.
Да, я хочу понять 100 дней. Я слышал разное. Я слышал, во-первых, что там цыплят по осени считают, а другие говорят, что 100 дней – это уже конец лета, скажем так, когда уже пора чего-то там считать. Mm-hmm. Но очень многие констатируют, что абсолютно во всех начинаниях его постигли, ну, не скажем, неудачи, фиаско. Ему не удалось сделать ничего, ну, кроме каких-то там вот, не выполнить решение суда по этому человеку, который сидит в Эль-Сальвадоре. Угу. Что все неудачно. Как ты оцениваешь? То есть не удалось.
Не удалось? Давай так, что удалось? Удалось поссориться с Канадой. Бесспорно. Канада наш ближайший сосед. У многих существует восприятие, что это, так сказать, почти та же страна ментально, либо в многом та же страна. Многие учатся здесь и там, работают здесь и там. С Канадой мы поссорились. Абсолютно не из-за чего. У нас сложные отношения с Мексикой. К нам... Мы потеряли доверие европейцев, ну и как Америка. Мы потеряли авторитет Америки, который был важнейшей частью международного уравнения безопасности.
А Трамп говорит, что этот авторитет был дутый, потому что все сосали кровь с Америки.
Да, конечно.
И они говорили хорошие слова за то, что они все делали себе на пользу и грабили Соединенные Штаты.
Конечно. Они так успешно грабили Соединенные Штаты Америки, что Соединенные Штаты Америки по сей день самая богатая страна в мире. А Смотри, что происходит. Он придумал эти тарифы. Не берусь судить, насколько он был искренен, или это было большое желание сыграть на повышении и понижении ценных бумаг на Уолл-стрит. Во всяком случае, совершенно очевидно, что очень многие близкие люди к Трампу очень хорошо на этом заработали. Речь идет о гигантских заработках, потому что ты понимаешь, если Уолл-стрит падает, ценные бумаги падают, то, и ты их покупаешь, зная, что завтра они поднимутся. Вот что произошло. Дальше мы видим следующий момент. Что получилось? В чем у него ключ? Он, наверное, думал, что это разовое мероприятие пройдет удачно. В действительности Уолл-стрит и Dow Jones еще не выкарабкались из этой ямы. Разрушено доверие. Я недавно наткнулся на фразу одного из инвестиционных банкиров, который говорит, что лучше были бы тарифы сами по себе, хотя они ужасные, чем неопределенность. Неопределенность разрушает веру и убежденность в том, что можно разработать какую-то стабильную, ясную финансовую политику. Это касается как денег, так и международных отношений. Помнишь, мы недавно говорили, что в общении с детьми важна предсказуемость. Если ты знаешь, что тебя за это наказывают, ты знаешь, что тебя за это наказывают всегда. Это нельзя делать. Здесь, получается, все можно. Сегодня можно вытащить эти безумные тарифы, размахивать ими, пугать людей. Рынок падает. И ничего, значит, завтра можно сделать то же самое. Завтра можно сделать то же самое. И поверь мне, я практически убежден, что нечто подобное он будет делать все время. Значит, отнести, теперь ты хочешь сказать, 100 дней. Это интересно, 100 дней, кстати, это символическая цифра, отсчитывается от Наполеона после его высадки, как ты думаешь? Да? Я не знаю, я сейчас задумался, ты сказал 100 дней, я подумал, что же были за знаменитые 100 дней Наполеона.
Нет, историю вопроса не знаю, могу погуглить, но мне кажется, суть не в этом.
Не в этом, вот, ладно, я просто...
Я понял. 100 дней проходит. Да. Ты, я так понимаю, поставишь ему двойку. Хорошо. Да. А вот как воспринимают, ну, например, его сторонники?
Его сторонники считают, что все хорошо. Все замечательно, мы не понимаем, мы темные люди, мы не в то верим, мы не знаем. Я не знаю. У меня нет, я не общаюсь с его сторонниками. Мне нужно читать какую-то определенную прессу для этого. Или смотреть Fox телевидение. У меня на это нет ни времени, ни желания, никакой необходимости понимать этих людей, их философию. Она принципиально враждебна моей философии, скажем так. Все. Поэтому они будут убеждены, что все хорошо. Знаешь, две недели назад, была демонстрация во множестве городов Америки, в том числе в Нью-Йорке. И кто-то поставили фотографию «Hell no», то есть «не пройдет». И посыпались надписи под нее, комментарии. Леваки, конечно, не хотят построить социализм. Этим социализмом меня пугают в Америке с первого дня, как я здесь живу. Для них существует определенное мифическое такое, да, страшное облако социализма, которым, если вовремя их всех не загнать под нары, они уничтожат страну, экономику, финансы, все на свете. Я не вижу этого. Я этого не вижу. Более того, так сказать, социальные сферы являются необходимой и абсолютно необходимой частью любого функционирующего общества, любой полноценно функционирующей страны. Полиция – это есть социальные силы, да, социализм. Пенсионное обеспечение – это есть форма социализма и так далее. Я не буду тебя утомлять этими разговорами, но ты спросил об этих людях, я тебе отвечаю, что эти люди придерживаются других убеждений, и переубедить их, по всей видимости, невозможно.
Хорошо, давай я зайду на этот вопрос с другой стороны.
Да.
За него проголосовало очень много людей. Сколько там? 74% или сколько? Ну, не важно.
78 миллионов, а не процентов. Извини,
74%. Хорошо, еще раз. Не суть. За него проголосовало вот то, что называется, такое выражение, подавляющее большинство. Хорошо, вот оно проголосовало. Он стал президентом. Вся карта в красном, там все, да? Происходит, вот что, они прям так вот все довольны, ведь изменения есть и в супермаркетах, и по горючему, и по рабочим местам, и по, прости меня, хаосу, который даже Fox News показывает, да, как бы история с Илоном Маском, который от фаворита дошел до фразы, когда, ты знаешь, там Пентагон должен был делать презентацию какой-то там военной операции, и туда пошел, он был в списке. Илон Маск, и Трамп закричал, а он чего там делает? Пусть уйдет. Ну, в общем, короче говоря, вот такое вот, знаешь, такое шаривари. У меня вопрос, вот там встание его среди не истеблишмента, а вот так вообще, эрозии не наблюдается? Все всем довольны? То есть вот прям все всем довольны, да? Я не иронизирую, это просто вопрос.
Смотри, с бензином ничего страшного не произошло у нас, во всяком случае в моем штате. Цены на бензин, кстати, очень различаются в разных штатах по-разному. Там в Калифорнии гораздо дороже, чем у нас. Существенно дороже. Что еще? Рабочие места? Нет. Безработицы такой нету. Доклады по, знаешь, по новым рабочим местам, которые созданы в этом квартале, то, что я вижу в Нью-Йорк Таймс, пока это все нормально, слава богу. Но для них, опять же таки, я думаю, что это только одно, только убежденность в том, что мы чего-то не видим. Знаешь, вот смотри, вот эти все так называемые конспирологические теории, да, трудно бы говорить это слово, кто-то очень хорошо заметил, что вера в них дает человеку определенное преимущество. То есть вот я знаю, я понимаю, ты нет. Я в чем-то лучше, просветленнее тебя. Ты там, да, ты читаешь книги и журналы, и газеты. На самом деле это вот в чем дело. И это такое культовое мышление, да? И я думаю, что среди его поклонников оно продолжает, так сказать, функционировать. Такой же подход. Мы чего-то не понимаем. Мы леваки, мы там либералы, мы и так далее. Мы хотим, чтобы все ходили в один и тот же туалет, да, чтобы были юнисекс-туалеты. Это страшное преступление. Я недавно одному человеку сказал, знаешь, говорю, во-первых, меня это совершенно не беспокоит, а во-вторых, у тебя же дома тоже, наверное, юнисекс-туалет, да? Приходят гости, к тебе идут все мужчины, женщины, идут в одной.
Знаешь, есть универсальная фраза, которая в России очень была популярна, когда начали убивать СВОшников на войне. И когда там задавали вопрос, те в России говорят, это другое. Вот это такой мем, это другое. Вот что-то это другое. Да, нет, у тебя дома один туалет, это другое.
Это другое, да.
Это другое.
Это другое, да. А, понимаешь, вот их это, вероятно, сильно беспокоит. А меня нет. А меня беспокоят другие вещи. Меня беспокоит Украина по-настоящему, потому что я тебе говорю раз, и второй раз, и третий, что судьба свободного мира решается в Украине и в Америке. Как бы, знаешь, я на днях смотрел очень неплохой телевизионный сериал, Netflix сделал, «Черчилль на войне». Там много, много нового, много интересного, познавательно очень интересно. Фигура сама по себе потрясающая. И значит, речь заходит о D-Day, да, о высадке в Нормандии. И один из историков, который комментирует фильм, говорит, никогда еще, как, знаешь, какой огромный риск операции, как там, замечательное объяснение, как, почему Черчилль так боялся, потому что у него, он же был во время Первой мировой войны вовлечен в катастрофу в Галлиполи, в высадке в Дарданеллах, то есть у него были абсолютно личный страх перед такой огромной военной операцией высадки морской. И значит, этот историк говорит, судьба свободного мира висит на волоске. Да, я перефразирую по-русски, но смысл такой. Что вот если катастрофа, то, может быть, у мира не будет второго шанса. На... И я подумал, боже мой, а ведь это именно так, как я воспринимаю сейчас существующую реальность, в которой живешь и ты, и я, и наши слушатели в Киеве, в Украине, всюду. А судьба свободного мира висит на волоске. Вот так я воспринимаю то, что происходит сегодня. Вероятно, я не сравниваю себя с Черчиллем, но если Черчилль думал 6 июля, что судьба свободного мира висит на волоске, мы думаем так каждый день. А опять же таки, я как деликатный человек, это я с иронией говорю о себе, мне неловко, что я ничего оптимистического не могу тебе сказать и не могу ничего такого радостного сообщить твоим зрителям и нашим
слушателям. Ну, мне особо радостного ничего такого
не надо. Но ты же хочешь правду, да? Ты же хочешь правду. Или как кто-то сказал из философа, что правда в состоянии сама исправить тот вред, который она несет.
Значит... Ну, знаешь, у нас на «Эхе Москвы» была такая история, когда закрыли НТВ, то Венедиктов предложил ребятам, всем, Киселеву и всей этой команде, сделать свои передачи на «Эхо Москвы». Mm-hmm. Вот такой он сделал шаг. Mm-hmm. И было собрание. Он сказал, вот я буду выделять им время, давайте поможем ребятам. Ну, понятно, да, все были сказаны такие слова, журналистская поддержка. И вот ребята пришли. Они, как тебе сказать, это были небожители. То есть у них все закончилось, но они... Это уже было после закрытия ТВ-6, понимаешь, да, когда выперли отовсюду. И вот они ходили по коридору, они не здоровались, они поверхностно смотрели на... Ну, УЖК, уникальный журналистский коллектив. Чем они закончили, ты знаешь, да? Иных уж нет, а те далече, я не имею в виду, что кто-то скончался, просто рассеялись, понимаешь, в чем дело? Выяснилось, что там это ужасно оскорбило эховцев. Мы молчали, потому что мы понимали, да, у людей беда. Мы им не платили деньги, просто, ну, давали им возможность работать. Но я помню, как они ходили по этим коридорам, как им все пахло, как они были шикарно одеты. И, понимаешь, да, какая-то вот такая вот история. Поэтому, да, вот, и знаешь, до них не дошло. Это вот мы говорим о Трампе. Я хочу тебе сказать, что о них, до них не дошло. Вот они так и не поняли, что им продлили их журналистскую жизнь. Угу. И где они теперь, никто не знает. Ну, кроме нескольких, понимаешь? Кто-то скурвился, кто-то туда, кто-то сюда. Но, во всяком случае, вот такое,
но такая была история. Вероятно, расстаться со статусом звездным они не могли и себя не нашли в новом качестве. Вот, собственно говоря, и все. И это печаль.
Да, это печаль. Ну, у нас, я так понимаю, сейчас передача неожиданно закончится, потому что у меня условия с... нашими зрителями, что они за 45 минут ставят 2000 лайков. Угу. Когда у них не получается, то передача идет 45 минут, и на этом мы прощаемся. Но до 45 минут у меня еще пара вопросов к тебе.
Да, извини, если мы не дотянули до 2000.
Не-не-не, все в порядке. Я хотел тебе некоторую новость прочитать. Так, сейчас я посмотрю.
Ты знаешь, пока мы разговариваем с тобой, ты ищешь новости, ты знаешь, что среди прочих плохих новостей, сегодня утром я узнал, что в Киеве напали с ножом на
Да.
моего друга Юру Макарову, продюсера и журналиста Суспільного телевидения. Это очень близкий мне человек, мы очень много лет дружим. И в общем-то, еще это очередное ужасное событие. Вроде бы пишут, что непосредственной угрозы жизни его сейчас нет, но я все это ужасно совершенно. Юра близкий человек, и я искренне надеюсь на его выздоровление полное в ближайшее время. Что ты, извини, я тебя перебил.
Да, я просто к этому хочу добавить. Вот я сейчас открою, я посмотрю, есть ли новая информация по этому поводу. Просто для того, чтобы было понятно. Да, вот давай еще. Да, вот смотри. Зеленский назвал, ну, не знаю, сейчас я переключу. Президент Владимир Зеленский прокомментировал нападение на Макарова. И заявил, что одна из версий о причинах нападения – профессиональная деятельность журналиста, а именно освещение войны РФ против Украины. Министр внутренних дел Клименко позже добавил, что одна версия еще одна может быть – бытовая. Значит, Зеленский, ну что, нет, это Клименко, что работают группы и так далее, значит, получил, ну, он потерял много крови. Я тоже его хорошо знаю, потому что мы встречались на каких-то эфирах. И замечательный профессиональный человек, как бы, ну, просто удивительно. Знаешь, тут для меня одна очень важная вещь, чтобы не получилось, как с прочими убийствами журналиста в Украине, когда все это как-то, ну, либо не найдут, либо, ну, вот что-то такое. Это громкое дело. Это громкое дело, принципиальное дело.
Конечно.
Вот, и я так думаю, что, знаешь, как говорят, спецы. Спецы не перевелись, пусть найдут. Пусть найдут. А я хотел тебе сказать, вот одну секунду я открываю. Черт побери. Зеленский, тут интересная его реакция, я хотел прочитать, но ты знаешь, когда открываешь старую страницу Фейсбука, то оно переключается. Сейчас я попробую здесь найти, потому что это такое важное сообщение. Зеленский, Зеленский, где ты у нас, Зеленский? Вот. Ну, ты помнишь, как всех возмутило, я думаю, абсолютно всех, ну, я имею в виду тех, кто вообще интересовался политикой и наблюдал за Трампом. Во всяком случае, я это воспринял немножко, так скажем, как личное оскорбление, когда, помнишь, ему сказали: вы знаете вот об убийстве детей, вот это вот все. Он сказал, мне сказали, что это была ошибка. Понимаешь? Да, это его слова. И вот это вот мне сказали, в этом было столько презрения. А знаешь, чья это методика? Это методика Путина. Он, да, мне докладывали, мне сообщали об этом. То есть я где-то сижу наверху, на облаке, тут приходят, сообщают.
Это ставится такая, знаешь, информационная защита, слой такой. Я лично, мне сказали все, больше мне ничего не нужно по этому поводу.
Да, ну вот он был, значит, сказал все это дело. Есть ответ. Сейчас, одну секунду. Нажму на соответствующую кнопку. Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по центру Сум, который унес жизни десятков людей, никоим образом нельзя называть ошибкой, как это сделал президент Дональд Трамп. То есть на нашего батю наезжает Зеленский. Значит, Трамп, напомним, говорил, что российский удар по Сумах, как ему передали, ах ты ж мать твою, что это была ошибка. После вопроса журналиста президент выдержал долгую паузу. Затем вместо этого Зеленский отметил, что госсекретарь США Рубио осудил российский удар по Сумах. И значит, вот что он сказал. Более мягкая реакция американского политикума, она разная. Я думаю, что мягкая реакция администрации говорит о продолжении той политики, которая сегодня есть. Я думаю, что они считают, что именно такая дипломатия, вот этот формат сработает, чтобы прекратить войну. Он также добавил, что атаку на Сумы нельзя назвать ошибкой, потому что это убийство, удар шел в центр города, а не на фронт. Ты в центре города бьешь ракетами, не одной, а если не одна, уже не ошибка. И еще, когда применяются кассетные боеприпасы, каких потерь мы хотим от другой стороны, по которой мы бьем? Вот такая вот история. Я очень рад. Но видишь, он все равно, он ждет, пока последний американский патрон, который дал в свое время Байден, пересечет границу, но все равно он, ну, так сказать, все больше и больше он резко говорит. Хотя, ну, резко, но мягко. Мягко, но резко.
Я жду того дня, когда он назовет Путина военным преступником и массовым убийцей. Знаешь?
Да.
Ну... Всех этих... Я же человек, в общем-то, визуальный, да? Есть слова, а есть визуальный язык. Стив Витков, который перед тем, как пожать руку Путину, прижимает руку к сердцу, а потом протягивает ему руку, говорит мне о ситуации между в отношениях Америки и России гораздо больше, чем все слова. В этом жесте все.
Ты согласен? Понимаешь, в чем дело? Витков, вот я не знаю, ты читаешь «Бандеровца» или нет? Я его
нет,
читаю.
Нет, ты читаешь, я слушаю. Да. Витков...
Да. Значит, Бандеровец, он ведь настроен, он такой позитивист, в общем-то. Я сейчас открою его, потому что, к сожалению, не нашли 2000 лайков, поэтому прочитаю нам с тобой что-то свежее от него и надеюсь, что все мы на этом закончим.
Да,
значит, смотри, какая интересная вещь. Он пишет про... Ух ты! Сейчас. Угу. К новостям. Вот я сейчас прочитаю, мы вместе с тобой будем знать. Просто он в одном из своих постов, которые я читал, он просто просил отделять зерна от плевел. И он напомнил, что Витков-никто. То есть он поехал как мальчик для битья. Вот это парадоксальная история, понимаешь? Он поехал как мальчик. Вот если бы его там отмочили или посадили в тюрьму и так далее. Это друг, который не обманет. Вот понимаешь, парадокс. Но который, слушай, езжай ты туда, давай послушай, что он там скажет, потому что понятно, что это самое, да?
Окей. Okay.
Да, значит, вот теперь просто на Витков, к груди он приложил руки, к заднице он приложил руки, Путина я имею в виду, особого значения не имеет, и с этим я согласен. Потому что есть, ты знаешь, что когда он приехал, то докладывал он в присутствии всех. И все, и госсекретарь, и там другие товарищи просто сказали, ну, над вами издеваются, Дональд Американович. Теперь, значит, давай прочитаем последнее то, что пишет Бандеровец. Ну, а теперь снова к новостям, и главные из них – французские новости. Именно во Франции будет саммит желающих. И именно во Франции Утков и Рубио будут убеждать Макрона прислушаться к просьбам Трампа и ради мира в Украине дать президенту США желаемое. Ну, а начнем с ответа на вопрос. Какого черта Трамп так упорно толкает Уиткофа в каждую переговорную щель, как Зеленский и Ермака? Ответ прост, как мычание коровы. Только потому, что у обоих в глазах не зрачки, а отметки доллара США. И ради будущих заработков, как США, так и своих лично, оба готовы абсолютно на все. Родные души. К тому же Трамп искренне считает, что если настойчиво бить лбом в одну точку и обещать визави на переговорах невиданные деньги от возобновления связи с Россией, то кто угодно согласится на его обещание. И Уитков, Трамп будет играть до последнего, до полного краха его миссии на всех фронтах. За каким чертом Трамп послал вместе во Францию двух антагонистов, Уиткофа и Руби? Как нам сказали по гениальной задумке президента США, оба должны с двух сторон, то есть бизнесовой и традиционно-дипломатической, так надавить на Макрона, чтобы тот выполнил четыре ключевые просьбы Трампа. Вот, мы с тобой не знаем четыре ключевые просьбы. Сейчас узнаем.
Okay.
Ну и на Рубио возложена задача отчерчивать рамки полномочий для Уиткофа. Теперь четыре требования, условия, не знаю, как сказать, просьбы. Принять предложение Трампа Уиткофа и четко определить перечень санкций, которые со стороны ЕС будут либо отменены, либо ослаблены в случае, если РФ пойдет на прекращение огня. Второе. Убедить и Макрона, и глав государств из коалиции желающих отказаться от идеи размещения военных контингентов в Украине, потому что этот вопрос, замечательная цитата, очень раздражает Владимира. Третье. Убедить лидеров ЕС оказать давление на Украину и заставить Зеленского пойти на сокращение численности и количества вооружений ВСУ. Четвертое. Убедить не представлять Украине слишком много вооружений, потому что это подрывает попытки Трампа установить устойчивый мир в регионе. Ты зевнул, я этот нет, зевок...
Нет, я... нет. Ты не нет, 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 я не зевнул, я вздохнул, потому что...
Значит, твой вздох прекрасно характеризует эти четыре просьбы, и самое главное, насколько Европа на них ответит «да».
Понимаешь? Там нет, ты понимаешь, я менее...
Сейчас, давай я дочитаю, если ты...
А, извини, я... хорошо, да, я слушаю
да. тебя. Значит, американская делегация во главе с Рубио и Уиткофом будет встречаться с украинской делегацией, и вопросы на переговорах будут в выяснениях степени готовности к компромиссам, на которые готова пойти Украина ради внедрения режима прекращения огня. Значит, новостей на днях будет очень много. Уверен на 100%, что Европа ни в коем случае не прогнется ни под Трампа и Путина. В результате переговоры точно не устроят Россию. А там будем видеть... насколько Путин готов отказаться от своих хотелок. Значит, ну, здесь еще у него дополнительный материал по поводу Турции. Сейчас я посмотрю, история имеет продолжение. Президент Эрдоган присоединится к военным мирам, мерам в море, так и в воздухе. Внимание, на ух ты, нифига себе. Прошли переговоры между госсекретарем США и министром вооруженных сил Турции, которые были посвящены в том числе Украине. Слушай, интересно.
Да.
Значит, заявлено, что Эрдоган размышляет над возможностью присоединиться к коалиции, вот этой инициативной коалиции, с точки зрения моря и в воздухе, и внимания, на побережье Украины с размещением ограниченного контингента турецких войск вокруг украинских портов. Вот такое у него. Каждый хочет быть лидером.
Ну, они все с Эрдоганом понятно. Он хотел бы, если что-то происходит, то он хотел бы принимать в этом участие.
Ну и слава Богу.
И слава Богу. Нет, это как раз положительная сторона. Но в том, что ты процитировал, я не вижу никакого противоречия с моим, извини меня, предварительным высказыванием.
Не, начали. Все совпадает с тем, все что совпадает. Ты говорил, совпадает.
И более того, понимаешь, когда я сказал что тебе, что я не верю Трампу, европейцы ему не верят. Понимаешь, европейцы в равной степени не верят Путину и Трампу. Если угодно, это хорошо, потому что они понимают реальность. Это уже явно хорошо. К чему это все приведет? Остается только ждать и надеяться на лучшее.
Матвей, Андрюш, спасибо тебе большое.
Извини, что мы как-то сегодня не набрали 2000 лайков. Но я был
рад. Потому что я тебе объясню, почему.
Почему?
Тут все лежит на поверхности.
Да.
Все мои зрители, 98% трамписты. Они любят Трампа. У них дома портретики его. Они покупают все абсолютно владельцы Теслы. Понимаешь, поэтому твои слова их отвращают. Кроме того, они четко считают, внимание, что ты своей ненавистью зоологической, здесь важно зоологической, зоологической к Трампу, ты сужаешь пространство для мирного урегулирования, понимаешь?
Нет,
Я сузил.
Я готов расширить свою, отказаться от своей зоологической. Ты знаешь, об этих людях. Я как-то был в одном доме, довольно большой дом, и по американской традиции новых гостей часто хозяева, значит, водят по дому, показывают здесь на стол. То есть, в принципе. И вот я иду послушно, мне показывают одну комнату, другую. Вот, значит, внимание, наша спальня. И на стене висят фотографии членов семьи, что окей, нормально. И там большая фотография Трампа.
Угу. Именно в спальне.
Нужны комментарии.
А ты, нет, ну послушай, любят они его. А ты скажи, пожалуйста, ты не задавал им вопрос, вот почему все
нет,
так?
Нет. Вопросов я уже не задавал. Все ясно.
Дорогой Андрей, ты еще хотел что-то
сказать? Нет, все просто, как ты понимаешь, я в этом доме больше никогда не был. Но это культ, понимаешь, это культ. Это культ. Это
Елена Май пишет, знаешь что, а может это мишень? Все, будем заканчивать. Дорогой Андрей, спасибо тебе большое, как всегда, наслаждение. Надеюсь, опять заставить тебя выйти в эфир и начать с твоих знаменитых фраз, что я, конечно, не политический обозреватель, а потом час разговаривать, даря людям хорошее настроение. Спасибо большое, Андрей Загданский был нашим гостем. Матвей Гонопольский, спасибо большое. Дорогие друзья, у меня к вам просьба, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, бросьте, пожалуйста, донаты, сегодня вы воздержались, наверное, гость вас отвратил, он критикует Трампа, а вы Трампа любите, и поэтому, ну какие уж тут донаты, понимаете? Мы встретимся с вами завтра пятница, обычное расписание, сейчас я вам желаю успеха, продолжать не могу и так, потому что... Не смогли собрать. Ну что, но зато мы послушали господина Загданского. Счастливого успеха и всего наилучшего.